Настоящий материал распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Алексашенко Сергея Владимировича.
Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. И в эфире, как обычно, программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Какие вопросы у нас на повестке дня сегодня?
Ну, я даже не знаю. Инаугурация.
А что с ней не так?
А что, вы хотите сказать, что с ней все так?
Да, мне кажется, как это? Ну, прошла и прошла. Какой-то такой очередной ритуал, примерно как там 78% или сколько там написали на голосование.
Но теперь еще и благословил на царствование патриарх.
Ну и, а он не первый раз, он уже когда-то...
Разве?
Там, да. Вот. Да нет, ну мне кажется, что это, ну как сказать, было бы странно, да, если бы мы в исполнении Владимира Путина, такого любителя театра одного актера, не увидели очередную серию под названием «Восхождение на царство». Он же любит ритуалы, он от них не отказывается без особой нужды. Да, вот, собственно говоря, так же, как там горячая линия, прямая линия, пресс-конференция, обращение к федеральному собранию, вот инаугурация, выборы, то есть день голосования. Ну, то есть какие-то такие вот ритуальные мероприятия, да, которые он с удовольствием повторяет. Какие-то раз в год, какие-то вот там пореже, слава богу. Вот. Ну, собственно говоря, ничего экстраординарного там не произошло, ничего неожиданного не случилось. Никаких, как сказать, незваных гостей там не было, недружественных гостей тоже не было. Вот, дружественных гостей было, но немного. Поэтому как-то вот так, знаете, как это, новость, но не событие.
А я вот не понимаю, зачем нужны майские указы?
Это еще одна традиция. Это еще одна традиция, потому что, на самом деле, это было еще... Я боюсь сейчас точно сказать, году в 16-м, может быть, в 17-м, я тогда в «Ведомостях» написал заметку, что главный вопрос для Владимира Путина – зачем он идет в президенты? Причем вот главный вопрос на выборы 18-го года звучал так: а что я буду делать в 24-м? Да? Вот, то есть пойду еще раз или не пойду? Потому что, ну, вот по той конституции, которая действовала на то время, было понятно, что вот, ну как, то есть записано, что там, с 18 по 24 это последний срок для Владимира Путина. Ну, второе, четвертое, неважно, как его считать, но, в общем, больше нельзя. Вот. А начиная с 2012 года, собственно говоря, мы вспомним, что ни после там, первых выборов Путина, ни в первый срок, ни во второй срок никаких майских указов не было. Ну, то есть как-то вот выиграл выборы, там, хорошо, это хорошо или плохо, приписали, не приписали. Ну, выиграл, выбрал, и делай, что знаешь. Вот. А после выборов 2012 года, собственно, появились майские указы. Ну, потому что нужно было объяснить стране, объяснить наблюдателям, въедливым экспертам, журналистам, для чего он приходит еще раз в Кремль, что он не доделал. Вот. Ну и вот это сделали в 2012-м, это сделали в 2017-м. Ну и, собственно, как, надо же еще раз объяснить, да, для чего? Для чего человек пришел в Кремль там, в очередной раз на 6 лет, и что он там будет делать? Ну и каждый раз, вот третий раз, да, там указы становятся все менее очевидными, все менее понятными, все более подверженными трактовкам и махинациям с цифрами. Вот. Ну и самое главное, что ответа на вопрос, вот, собственно говоря, что же хочет Владимир Путин добиться в результате, какие цели он ставит перед собой, как перед президентом. Ну, смешно же говорить, да, что он перед собой, как перед президентом, ставит цель повысить рождаемость, коэффициент рождаемости. Да? Ну,
лично вот, возьмусь.
Нет, ну вот правда же, да, это же не та задача, которую будет решать президент лично. Вот. Поэтому ну, вот выглядит смешно. Поэтому, ну как, вот опять традиция, от которой он не может отказаться. Кто-то ему там сказал, что круто как будет, да, вот эти указы. Ну и написали, что могли, что придумали.
Но разве не вызывает это какого-то разочарования? Вот он пообещал, не сбылось. Он снова обещает. Понятно же, что не сбудется. Зачем обещать то, что не сбудется? Ну хоть бы постарался как-то, не знаю, поприличнее что-нибудь пообещать.
Ну, ему же не говорят, что не сбудется. Ему же отчитываются.
А он не знает.
Он не знает, потому что он знает ровно то, что написано в папочках. Но он же, если человек интернетом не пользуется, если он не может зайти на сайт того же самого Росстата, поделить один показатель на другой и увидеть, выполнил или не выполнил, да, для этого ему нужно перенести особую папочку, в которой там все написано, циферки. Для этой папочки Росстат делает специальную методологию, вот, чтобы все было хорошо, красиво. Ну, то есть, как, знаете, как это, я не знаю, как сейчас, там, во времена моего там, детства, в задачниках по арифметике, по алгебре, по геометрии, там всегда в конце были ответы. Вот. Ты смотришь ответ и, соответственно, понимаешь, правильно решил или неправильно. Вот. А здесь Владимир Путин сразу пишет ответ. Да, соответственно, задача чиновников сделать так, чтобы решение задачки соответствовало заранее полученному ответу. Ну, там, например, есть смешная опция, один из смешных указов, который целей, что Россия должна войти в десятку стран по расходам на научно-исследовательские работы. Я вот специально зашел на сайт Организации экономического сотрудничества и развития, на сайт Организации Объединенных Наций экономической, и выяснилось, что Россия уверенно занимает 9-е место, да, а 10-е место занимает Турция, отстает там процентов на 10 с лишним. Вот, ну, то есть мы уже в десятке, там уже 9-е место занимаем. Вот к 30-му году, видимо, боятся, да, что выкинут, может быть, как-то мы, то, чего мы не знаем, там в 23-м году, может, резко сократили финансирование науки, черт его знает. Да, ну, поэтому вот мне кажется, что всерьез там Путин вот эти указы, я думаю, что он даже их всерьез и не читал, если так честно говорить. Да, ну не царское это дело, там национальные цели развития, проекты, задачи, направления. 30 тысяч курьеров разнесут приказы по всей стране. И
все на это забьют.
И все забьют, потому что там, условно говоря, в каждом ведомстве, ну, не в каждом, конечно, там, я думаю, что те, которые, ну, а может и в каждом, да, есть специальный отдел, который должен отчитываться Путину. Ну, вот у людей, опять-таки, работа не увольняет же их всех.
Вы в самом начале сказали, что те, кто не надо, не явился, те, кто надо, явился. А как думаете, не обидно Путину, что на его инаугурацию столько западных чиновников взяли и не пришли?
Я думаю, что ему не обидно. Ну, я думаю, что ему, может, даже и приятно. Да, потому что, представляете, вот эти послы недружественных стран пришли бы и встали там в первом ряду, стенкой такой, выстроились и показали бы ему средний палец такой, все, да, вот.
Ну, послы бы так не сделали.
А почему?
Ну, они воспитанные люди.
Они бы одной рукой спрятали, а другой бы показали, да, так, чтобы телекамеры их не зафиксировали. Вот, поэтому я не думаю, что, в общем, как-то Путин это сильно разочаровало, вот, тем более, что с ним аккуратно проработали, кого зовем, кого не зовем, да. Это вот, опять, там, что называется, муха не могла пролететь, и ни одного человека, которого бы Путин не хотел видеть, там не было.
Давайте поговорим об экономике. Bloomberg написал, что вернувшиеся из эмиграции россияне обеспечили 2/3 роста ВВП в России, хотя это 0,3% от трудоспособного населения. Это вообще реально?
Нет. Нет, нереально, потому что, ну, если мы верим Росстату, то рост ВВП в прошлом году составил там 3,6. Ну, и, соответственно, чтобы половину, да, они сделали.
Две трети,
тем более, это там 2,4%. Ну, это какая-то должна быть феноменальная производительность труда. Ну, так, чудес не бывает, да. То есть мы понимаем, что, вот, ну, как сказать... Bloomberg, он на той Bloomberg, чтобы писать цифры, которые он и сам проверить не может, но зато звучат красиво.
Ну, мне казалось, что Bloomberg это довольно уважаемое все-таки издание, и на чем-то же они должны основывать эти цифры.
Лиз, мне кажется, что вот за наше общение, вот за последние там 2,5 года, пока идет война, мы много раз ловили Bloomberg на всевозможных ляпах. Да, и помните, как-то там месяца 2-3 назад я приводил пример, что в один и тот же день с интервалом там, в 3 часа в Блумберге появились две заметки. Одна заметка по то, что Россия, ну, никак не может продать свою нефть Индии, и что, в общем, там тупик, и что все танкеры стоят в море. И тут же другая заметка, что все в порядке, и Индия с радостью покупает российскую нефть еще больше, чем раньше. Вот, ну, мне кажется, что... Я часто повторяю, что уровень российской экспертизы вот среди западных политиков, в западных столицах, да, он очень низкий. Но у меня ощущение, что и вот в бизнес-прессе, да, или как это назвать, бизнес-СМИ, особенно Bloomberg, он этим грешит. Ну, просто все время, вот я так понимаю, что там такая же примерно система работы, как вот, часто ругаются там палочно, да, отчет. Если, там, если есть управление Э, которое ловит экстремистов, то значит экстремисты должны появиться. Вот если в Bloomberg есть российская редакция, ну, значит, она должна производить какие-то новости, ну, причем она же не может перепечатывать чьи-то еще новости, да, она же должна свои какие-то оригинальные новости придумывать. Ну, вот, вот придумывает.
А как бы вы оценили значение иммигрантов российских для российской экономики?
Лиз, вот смотрите, я думаю, сейчас чуть-чуть полшага назад, да, я думаю, что две трети роста российской экономики в прошлом году обеспечила война. Да, то есть расходы на войну. Вот это примерно сопоставимо. Да, там расходы на войну в прошлом году составили примерно 2,5% ВВП. Да, и, соответственно, ну, очень бьется две трети роста ВВП, ну, то есть 2,4. Мне кажется, что нужно же хорошо понимать, что из России уехали люди разные, да, с разными мотивациями. И я бы, ну, вот экспертно, да, я бы считал, что их производительность труда, ну, там, на 20% выше, чем в среднем по стране. Да, потому что все-таки это сдвиг в сторону там, как сказать, людей, которые работают головой, а не руками. Да, при этом уехали, соответственно, мы понимаем, что уехали наверняка и люди, что называется, без определенного места жительства, без определенного места работы, в том числе там, домохозяйки, в том числе студенты. Да, поэтому, ну, вот в моем понимании, если там уехал 1% населения, 700 тысяч, да, ну, вот очень грубо, там, это 1% ВВП, там, у нас, ну, там, у нас 75 миллионов, да, ну, соответственно, там...
1, работоспособного.
Да, да, работоспособного, ну, конечно, работоспособного населения, да, потому что, ну, так, на макроуровне это же все зависит от численности населения, да, если численность трудоспособного населения в России, там, до 35 года будет снижаться, ну, мы понимаем, что вот это и будет вычетом, там, из ВВП, и можно, из темпов роста ВВП, да, поэтому, ну, ну, примерно так, да, то есть уехало 0,9%, ну, значит, там, 1,1, ну, где-то вот так вот.
То есть мы не говорим о том, что это сливки российского экономического общества, которые либо там поднимают экономику тех стран, куда уехали, либо, наоборот, рушат своим отъездом экономику здесь.
Лиз, ну, мне вообще сливки экономического общества мне не очень нравятся, потому что я не понимаю, кого куда сливают. Вот. А потом у нас же нет точной уверенности, да, что вот все люди, которые уехали, что они бросили свою работу в России. Вполне вероятно, что какие-нибудь там, ну, люди, например, которые программисты или еще что-нибудь, да, дизайнеры, люди могут работать, находиться где угодно, совсем не обязательно находиться на территории, там, в пределах Российской Федерации. Поэтому я как-то вот считаю, что это не, вообще вопрос не принципиальный. Потому что, ну, вообще у нас большие сомнения в отношении того, как Росстат считает ВВП, да, и как он считает инфляцию, то есть дефлятор по ВВП. Вот, поэтому, ну, вот, Путин же сказал, у нас же как, у нас теперь всегда сначала Путин объявляет цифры, даже вот в текущем режиме, да, там будет темп роста выше 3%, и там Минэкономики кричит 3,2%. Потом Путин говорит, будет 3,6. И Росстат тут же говорит, у нас будет 3,6. Ну, сколько надо, столько объявят. Да? Поэтому вот правду вот посчитать мы не можем, да, потому что никакого ни сплошного обследования российских эмигрантов, ни выборочного обследования российских эмигрантов никто не делает. Там, работают ли они в тех странах, куда они приехали, или они не работают и живут на социальные пособия, или живут на какие-нибудь гранты. Ну, мы из каких стран они эти гранты получают, мы тоже не очень хорошо понимаем. Вот, поэтому это вот задача, которая с точки зрения статистики, на мой взгляд, не имеет решения.
Хочу поговорить о Соединенных Штатах Америки. Джеффрис из Конгресса США не исключил отправку американских войск в Украину, если ВСУ потерпит поражение. Вы много раз говорили, что все, что делается в американских властях, оно делается на выборы, на свою аудиторию, но я не очень понимаю, как вот, в контексте выборов и своей аудитории можно положительно оценивать такое заявление американского политика.
Ну, мне кажется, что это заявление не имеет никакого содержательного смысла. Потому что, если я понимаю правильно, господин Джеффрис – это лидер меньшинства, демократического меньшинства в Палате представителей. Uh-huh. Ну, то есть это даже не спикер палаты представителей, да, а это там, лидер оппозиционной фракции. Вот. И при всем желании, ну, вообще говоря, направлять американских военнослужащих за пределы страны может только президент с согласия Сената. Ну, то есть здесь даже и палата представителей, будь он спикером палаты представителей, да, все равно его голос, его слово, наверное, не имело бы никакого реального значения. Я хочу напомнить, что господин Джеффрис, он совсем недавно занял это место, да, и пока, ну, я бы сказал так, он легковес, и его, вот так, а тем более высказывания по вопросам внешней политики всерьез никто не воспринимает.
То есть это просто попытка привлечь к себе внимание?
Возможно, возможно.
Вопрос отправки американских войск стоит в принципе в среде американской политики?
Ну, на закрытых совещаниях, возможно, этот вопрос обсуждается, да, но в публичном пространстве ответ категорически нет. Да, что никакая нога американского солдата не будет на территории Украины, пока там идет война. И, собственно говоря, это же позиция, которую, ну, к сожалению, занял президент Джо Байден еще до вторжения российской армии в Украину. Да, собственно, он сказал, он так, уже сразу тогда, когда ЦРУ начал публиковать доклады, что российская армия готовится к вторжению, президент Байден сказал, что Америка не пошлет своих солдат туда. Вместо того, чтобы держать какую-то как-то стратегическую неопределенность, президент Байден очень четко сказал, что этого не будет.
Что должно произойти, чтобы эта позиция изменилась?
Я плохо понимаю, Лиза, что должно произойти, чтобы эта позиция изменилась. На мой взгляд, ну вот смотрите, давайте, легче всего сказать, сейчас мы просто рассуждаем, да, просто, как говорится, с колес. Вот легче всего сказать, как президент Франции Макрон, да, что вот если российская армия куда-то там прорывается, да, то, соответственно, американская, там, американские солдаты или французские солдаты отправляются в Украину. Дальше... Там, мы понимаем, что российская группировка в Украине – это примерно 500 тысяч человек. Значит, и если туда послать 2000 французских военных, ну, вряд ли они всерьез изменят расклад сил, даже если они будут оснащены самым современным оружием. Соответственно, если туда послать 10 тысяч американских солдат или даже 50 тысяч американских солдат, они тоже там ничего не изменят, потому что... Ну, американская армия, она не участвовала в сухопутных войнах такого масштаба, начиная со Второй мировой войны. То есть вот там даже Корейская война, она была не такая, потому что, ну, там фактически сплошной линии фронта не было в силу того, что там горный рельеф, да, и там просто по долинам, ну, как бы проходили там, где можно было. А вот так, чтобы стенка на стенку на протяжении, наверное, линии фронта 1200 километров, вот, да еще без поддержки с воздуха, да, ну, потому что дальше, если мы говорим, что для того, чтобы американская армия могла что-то, какие-то свои наработки реализовывать, нужно, чтобы американская авиация летала в украинском небе и там защищала, вот, ну, как минимум, свои войска. Да, она может не защищать города, она может не защищать авиация американская, да, может не защищать объекты энергетической инфраструктуры или что-то еще. Вот. Но, и, соответственно, здесь возникает вопрос, а насколько они уверены, что американские генералы, что там, не начнутся удары там, российской авиации по тем аэродромам в Польше, в Румынии, в Болгарии, в Чехии, где будут размещены американские самолеты. Вот. Поэтому выиграть сухопутную войну в соотношении 1 к 10, ну, то есть когда у вас 50 тысяч солдат, а у противника полмиллиона, ну, я, честно говоря, так вот как-то с трудом себе это представляю. Вот, поэтому, ну, не знаю, может быть, конечно, военные на это дело смотрят по-другому, но в моем понимании, вот, у меня не складывается сценарий, каким образом, что должно случиться, чтобы американские войска начали высаживаться в Украине. Тем более, если вот опять, да, мы возвращаемся к тому, что говорил президент Франции Макрон, что если российские войска прорвутся, да, ну, то есть если они прорвутся, то вот они уже, что называется, едут по дорогам, да, или там по полям, и их никто не останавливает. В этот момент куда высаживать? Там, во Львов высаживать американских военных? Ну, в общем, наверное, можно высадить их во Львове. Только это будет слишком далеко от линии фронта. Да, поэтому вот у меня такой взгляд, что, ну, как сказать, это не та карта, которую можно в этой игре использовать. Да? То есть это, может быть, можно было делать раньше, это, может быть, можно там начинать делать сейчас, да, и заявлять. Но вот сказать, что должно что-то случиться, чтобы голова президента, в голове президента Байдена зародилась другая идея, ну, я такого не понимаю, не вижу.
Тогда какой смысл НАТО письменно утверждать отказ от отправки войск в Украину?
А это в связи с чем?
Газета пишет, я не уверена, что я правильно прочитаю ее название, но со ссылкой на источники пишет, что это будет в проекте итогового заявления на саммите Альянса, который в июне должен пройти в Вашингтоне.
Ну, так это же то же самое, да, что постоянные разговоры, вот, собственно, там президент Франции говорит, да, что готов повоевать, но уже были, ну, не то что опровержения, да, заявления со стороны лидеров других стран, членов Альянса, что никто не рассматривает, даже если Франция решится на такой шаг, то никто не рассматривает это как операцию НАТО. Ну, ничего нового опять не звучит, и лишний раз мы должны хорошо понимать, что ну, военную политику или вообще политику в НАТО решает одна страна, Соединенные Штаты Америки. И, собственно говоря, это лишний раз стал бить позицию, что американские солдаты не собираются лететь в Украину.
Хорошо, давайте еще об оказании помощи поговорим. Наверное, пока про США все-таки. Axios пишет, что США приостановили поставки боеприпасов Израилю. Если это так, и, в общем-то, да, насколько вероятно, что это действительно так, то в чем может быть причина?
Ну, причина, это действительно так. Было сегодня сообщение, заявление Пентагона, министра обороны, что Аспина, да, что американская, США, администрация США приняла решение прекратить поставки бомб. Там не всего вооружения, а именно авиационных бомб для израильской армии. В связи с тем, что администрация президента Байдена выступает против нынешнего этапа наступательной операции израильской армии. Да, то есть президенту Байдену хочется как это, соединить ежа и ужа, чтобы и Израилю было безопасно, и чтобы каким-то образом достичь мирного соглашения, при том, что боевики Хамас остаются на территории сектора Газа. Вот. Израиль категорически против этого. Израиль считает, что ну, хвост фоксерьеру нужно рубить до конца. Даже если приходится рубить его по частям, а не оставлять маленький кусочек или там средний кусочек. В этом разногласие и позиция и израильского правительства, я насколько понимаю, она достаточно консолидирована при всем разбросе в политических взглядах внутри Израиля, у разных партий на разные вопросы. По вопросу военной операции там нет разногласий, да, и поэтому нельзя сказать, что вот из-за того, что у Байдена, у Нетаньяху там плохие отношения с Байденом, что Израиль лишается американской поддержки, что в Израиле изменится политическая ситуация. Мне кажется, что израильская армия нацелена на то, чтобы довести дело до конца.
А это как-то связано с протестами, которые проходят в Соединенных Штатах, со студенческой активностью, или это исключительно такая рациональная политика Соединенных Штатов?
Ну, для президента Байдена это, конечно, связано, и причем даже не только со студенческими протестами, а с давлением со стороны, то, что называется, прогрессивных прогрессистов, прогрессивных демократов, левых демократов, да, которые ну, в Америке, как ни странно, да, то есть вот как говорил Виктор Степанович Черномырдин, не было такого никогда, и вот опять. Да, то есть на самом деле, наверное, с середины 50-х годов, там, с войны на Ближнем Востоке 56-го года, позиция США, в политических кругах США, позиция по отношению к Израилю, она консолидирована, там нет разногласий. Вот, что Израиль – это наш союзник, мы его поддерживаем всеми силами. Вот. И сейчас, на самом деле, по отношению к Израилю есть раскол и внутри демократической партии, и внутри республиканской партии. Да? И это вот как раз заставляет президента Байдена искать вот как это, между струйками дождя, попытаться пройти и не промокнуть. Вот. Поэтому студенческие протесты, ну, это одна из внешних форм, которая проявляется на поверхности, но для Байдена гораздо больше потенциально негативные последствия связаны с выборами в ноябре. Да, и это и нежелание молодежи, молодых избирателей приходить на избирательные участки, потому что молодежь она в большей мере занимает такие левацкие позиции. Вот. А с другой стороны, в случае, в таком гипотетическом случае, как сказать, в случае его победы на президентских выборах, и в случае, если демократы вернут себе большинство в Палате представителей, то там будет какая-то фракция этих прогрессистов, которые могут вставлять администрации палки в колеса. Да, то есть вот надеяться на то, что ты выиграешь выборы, и у тебя все хорошо будет с Конгрессом, ну, это, как говорится, очень хорошо, хорошая надежда. Но при нынешнем раскладе это выглядит совсем не так. Да? То есть у Байдена вот в этом отношении, как сказать, отношения с его партией, вот если Трамп, он консолидировал, да, по большинству вопросов республиканскую партию, причем консолидировал настолько, да, что ну, это то, что называется ЦК республиканской компартии, он, нет, он называется Национальный совет, да, Republican National Committee, комитет, ну, собственно, комитет, да, Центральный комитет республиканцев. Вот, там сейчас остались только сторонники Трампа, и я здесь недавно услышал шутку, что если вдруг президент, извините, если вдруг Дональд Трамп до проведения Конгресса, съезда республиканцев умрет, то велика вероятность, что члены республиканского комитета его даже мертвого включат в избирательный бюллетень. Вот, но это вот такая злая шутка в политических кругах Америки ходит. Да? Ну, а если серьезно, да, то это сюжет, что там один из кандидатов может не дожить до 5 ноября, но он действительно всерьез рассматривается, и разные сценарии просчитываются.
Как так получается, что Трамп, весь такой одиозный и скандальный, лучше сумел сплотить своих сопартийцев, чем Байден?
Ну, видимо, знаете как, Трамп – это такое вот политическое животное, которое рвется к власти. Животное в хорошем смысле слова. Да? То есть вот политическое существо, политик, который рвется к власти, который понимает, что для этого нужно делать, и тем более в стране, которая называется Америка. И это человек, который в республиканской партии, он вот и в ходе праймериз и 2016 года, и 2020 года, и 2024 года, он, в общем, уверенно разгромил всех своих потенциальных конкурентов. Да? И соответственно, он смог на выборах и 2016, и 2020 года привести на избирательные участки, ну, собрать голоса за республиканского кандидата больше, чем когда бы то ни было в истории. Да? То, ну, вот он такой популярный человек. И он политик, который, ну, вот, что называется, пришел на политическую сцену совсем недавно, да, по таким нашим историческим понятиям, где-то там в районе 12-13 года он начал всерьез говорить о том, что он собирается идти в президенты. В отличие от него, президент Байден, ну, это такой вот рафинированный политик, который до того момента, как он стал вице-президентом в 2008 году, он 36 лет отсидел в Сенате. Ну, и понятно, что вот, ну, нехорошо говорить, да, что он чиновник. Ну, вот такой вот в Сенате там работа тоже очень специфическая, и ты должен уметь выстраивать коалиции, должен уметь достигать компромисса, но слабость этой позиции состоит в том, что ты не являешься лидером партии демократической, да, и самое главное, что ты, будучи сенатором, ну, по большому счету, не принимаешь решения, да, то есть вот в этом отношении там такой вот опыт принятия решений, ну, по состоянию на сегодня у Дональда Трампа там 4 полных года, да, а у Джо Байдена еще там 3 года с небольшим. Вот, поэтому вот такая вот, так сказать, энергетика, такая харизма у одного есть, у другого нет. Поэтому одному удается собрать партию воедино. Но, в принципе, с другой стороны, надо смотреть, что демократическая партия, она же, ну, традиционно, там, последние, я не знаю, несколько десятков лет, это такая коалиционная организация, которая объединяет там много разных течений, взглядов, ну, то есть всех, кто против по каким-то вопросам, или сторонники большей свободы по тем или иным вопросам, они все приходят к демократам. В этом отношении до президента Трампа идеологически республиканская партия, она была очень консолидирована по своим позициям, идеологическим позициям, да, и, соответственно, все, кто по какому-то вопросу не соглашались с республиканцами, они так или иначе уходили к демократам. Вот. И эта вот раздробленность партии, она сейчас сыграла свою негативную роль.
Давайте перерыв на рекламу сделаем, раз у нас все так печально. В Демократической партии нужно добавить немного, не знаю, позитива, немного бодрости на shop.diletant.media. У нас есть замечательная книга, называется «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история Антонио Салазара». Это история о том, как умирают диктаторы и диктатуры. Автор книги Марко Феррари бывал в Португалии сразу после того, как диктатура Антонио Салазара пала, и посещал тюрьму для политических заключенных, так что пишет он не просто на какой-то теоретической базе, но и на практическом опыте. Это попытка осмыслить прошлые исторические события и показать, что диктатура почти всегда придет к бесславному концу. На shop.diletant.media можно эту книгу посмотреть. Еще у меня здесь есть набор книжек. Во-первых, книга Сергея Медведева «Они создавали Третий Рейх. Загадки века». Загадки века. Вы же любите загадки. Я уверена, что вас это заинтересует. Алексей Алексеевич назвал эту книгу странной. Я предлагаю вам самим рассудить, насколько она странная или не странная. Ну и, конечно, книга «Мобилизованная нация. Германия 1939-1945 года». У меня впервые спросили паспорт при покупке книги, когда я покупала как раз именно эту книгу. Да, она 18+, она вот в этой пластиковой обложечке. Тоже можете у нас на сайте ее приобрести. Будем очень рады, если вы сделаете это именно на shop.diletant.media. Ну и комиксы, конечно, журналы, футболки, все-все-все на свете, что вам может понравиться, есть у нас. Заходите, покупайте и поддерживайте «Живой гвоздь». Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Продолжаем наш эфир. Послы стран ЕС согласовали предложение об использовании доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом сообщила Еврокомиссия. Что, получается, все вот эти вот спорные деньги, о которых столько говорили, пойдут наконец на помощь Украине?
Ну, я на моей памяти уже третий или четвертый раз слышал, что уже все согласовано в очередной раз. И нужно только очень хорошо сказать, я опять как дятел буду стучать в одну и ту же калитку, что никакого отношения к российским активам эти деньги не имеют. Да, это деньги, которые принадлежат Центральному банку Российской Федерации, но которые находятся на его счетах в банковской организации под названием Евроклир, которая расположена в Бельгии. И, соответственно, банковская организация Евроклир от своего имени размещает эти деньги на однодневные депозиты и на них зарабатывает. И таким образом, ну, собственно, вот это прибыль компании Евроклир, для которой ввели специальный налог, который там 90% этой прибыли будет забираться и отдаваться на помощь Украине. Здесь, вот единственная правда, которая вот здесь вот во всей этой фразе, это что эти вот деньги будут отдаваться Украине. Все остальное, ну, компанию Евроклир будут, ну, я тоже, в принципе, понятно, да, что как, не совсем адекватно, да, чтобы она зарабатывала на этом деньги, ну, как вот случайно так приняли санкции, кто-то обогатился на них, ну, делиться надо. Вот, теперь и компании Евроклир предстоит делиться.
Ну так если эти деньги не имеют прямого отношения к российским активам, почему до сих пор не передали эти деньги Украине?
Ну, потому что еще что-то там не досогласовали, еще что-то не прописали, еще что-то не проголосовали. Вопросов почему, их очень много. У меня, например, есть вопрос гораздо более серьезный. Вот уже там сколько там, 2-3 недели прошло с того момента, как американские палаты представителей и Сенат приняли закон о помощи Украине, и президент Байден его подписал, а вот военная помощь до Украины так и не доехала. С точки зрения, да, при том, что перед этим были многочисленные заявления, что только сразу, да, как только вы скажете, деньги проголосуются, закон, мы мгновенно, у нас уже все находится в Германии, вот, а выясняется, что прошло 3 недели, и вот почему-то не идет. Да. С точки зрения там, и интересов Украины, и важности, ну, вот этот сюжет, он гораздо более значим, потому что, ну, вот эти деньги, которые там потенциально можно забрать у Евроклира, ну, это где-то там от 2 до 3 миллиардов евро или долларов в год. Да? Потому что, ну, это же зависит от уровня процентных ставок. Да, вот. И, в принципе, Украина, которая получает, там, не знаю, там, сколько, 50 на 4, да, 12,5 миллиардов евро от Евросоюза, и еще там 12 миллиардов от Соединенных Штатов Америки, еще там с разных стран, ну, в общем, получает где-то миллиардов 30-35. Да, ну, в общем, 10%, ну, то есть деньги на дороге не валяются, и понятно, что для Украины они лишними не будут, вот, но Почему вот тут опять, да, то есть с точки зрения, как сказать, на чашу весов истории, вопрос, почему не предоставляется военная помощь от США, он гораздо важнее. Здесь сейчас я вспоминаю по поводу денег от Евроклира, там, по-моему, еще была такая дискуссия, что эти деньги хотели отправлять, ну, была такая идея отправлять на закупку вооружений и боеприпасов для Украины. Ну, опять, кстати, друзья Владимира Путина, это и венгерский премьер-министр, и словацкий, они заблокировали эту идею. Ну и, собственно говоря, вот куда можно, куда нельзя отправлять эти деньги, на какие цели. Ну, как, знаете, при желании затянуть процесс, политики, бюрократы могут сделать это очень качественно.
А есть какое-то объяснение, где же эта помощь американская потерялась?
Лиза, никакого объяснения нет. Я вот честно уже там неделю бьюсь с этим вопросом. Везде, где только можно, спрашиваю по всем возможным каналам. Никакого внятного ответа на этот вопрос не существует.
Какая-то волшебная получилась помощь. Так долго обсуждали, согласовали, и вжух, и она пропала.
Ну вот дальше, понимаете, если вот так оно все происходит, то как это, если звезды зажигают, то это кому-то нужно, если помощь не дают, значит, кто-то принял это решение. Вот решение выдать или не выдать помощь принимает президент США Байден. Понятно, что там по совету своего советника по нацбезопасности Салливана, по совету там, госсекретаря Блинкена, по совету руководителя Пентагона, министра обороны Аспена, но тем не менее итоговое решение, это, оно за президентом Байденом. Ну и, соответственно, вот, знаете, я повторяю очень часто эту фразу, что политик, когда он не принимает решение, это тоже решение. Вот президент Байден решил не давать военную помощь Украине. Почему? Какая мотивация? Понять невозможно пока.
Хорошо, тогда я хочу еще про Великобританию поговорить. Великобритания мало того, что высылает военного атташе, также она собирается снять дипломатический статус некоторых объектов недвижимости, которые принадлежат России. Есть понимание, о чем именно идет речь?
Лиз, не знаю, я не видел еще этой новости, не успел ее проанализировать, но, как правило, у российских, ну, не только у российских, да, там, у дипломатических представительств, особенно крупных стран, ну, есть какая-нибудь там, всегда есть дача, да, всегда есть какой-нибудь там жилой дом, еще что-то. И вот, ну, есть территория посольства, как там в Вашингтоне, на площади Немцова, да, такой огромный-огромный квартал. Вот, и все, что находится на территории вот этого комплекса, это является дипломатической собственностью. В принципе, есть резиденция посла там, на 16-й улице, да, она тоже является дипломатической собственностью. Но есть еще какие-то объекты, которые раньше, там, не знаю, всякие союзы общей дружбы или еще что-то такое, да, которые раньше как-то вот числились, там дача прекрасная, ой, какая дача была на Чесапик-Бэй, у российского посольства, просто фантастическое. Вот. Ну вот, собственно говоря, американские власти сказали, что, ребят, это, вы знаете, вот, не относится к дипломатической собственности, поэтому, в общем, будет стоять под арестом. Мы вам не даем этим пользоваться. То есть это собственность Российской Федерации, мы ее не отбираем, но пользоваться ей вы не можете. Вот, что будет в Великобритании, я, честно говоря, не знаю, какие там. Ну, тоже, я думаю, что примерно то же самое. Да? То есть какие-нибудь там дома, дачи. Ну, что еще? Вряд ли там огородные участки по 6 соток, правда?
Ну, просто звучит пока обидно, но не совсем трагично. Ну, заберут дачу, ну окей, ну не разрешают
это пользоваться. Это вам, Лиза, это вам. А людям, которые привыкли годами туда, там, на летний сезон уезжать и жить на даче, и увозить туда своих детей, и родственников, и собачек, и пони. Ну, слушайте, это смена вообще качества жизни, уровня жизни. Да? Это вопрос серьезный. Вы зря так легкомысленно к этому относитесь.
Хорошо, давайте тогда про Армению. Армения не собирается в 2024 году участвовать в финансировании бюджета ОДКБ. Во всяком случае, об этом сказал представитель МИД республики. Но, вероятно, раз это официальное заявление, то так оно и будет. Насколько это серьезно? Для ОДКБ и для Армении в частности?
Ну, для ОДКБ, конечно, это не очень серьезно, потому что армянский ВВП и пропорциональные расходы Армении на ОДКБ, Организацию коллективного договора безопасности, вот, они, конечно, невелики. Но с точки зрения политики, с точки зрения Армении и расклада сил в Закавказье, конечно, это очень важный момент, потому что, ну, вот это, кстати, сфера влияния, да, русский мир, союзники. И мы понимаем, что у России там единственный был союзник, считалось, да, в Закавказье после развала Советского Союза, это Армения. И, в общем, Армения поняла, что на путинскую Россию, на Россию рассчитывать невозможно. И что Россия свои обязательства по договору о коллективной безопасности не выполняет. Вот. Ну, а, собственно говоря, если Россия не выполнила, ну, не только Россия, все остальные страны, которые члены этого договора, организации, тоже не выполнили своих обязательств, когда на территории Армении азербайджанские войска провели некие военные акции, да, вот, то, в общем, Армения нам последовательно с прошлого года, так, шаг за шагом, говорит, что ОДКБ нам не нужно, мы будем из этой организации выходить. Ну, я думаю, что прекращение финансирования – это один из первых, ну, первый, может, там, близкий к последним шагам, чтобы окончательно с этой организацией разойтись. Вот. Но нужно хорошо понимать, да, что после того, как Армения перестала рассчитывать на Россию, то у нее естественный союзник – это Иран. И, в общем, я с
точки Иран? Зрения…
Да, конечно.
Не США, да, Иран?
Ну,
не Евросоюз?
США далеко, Евросоюз вообще такое болото, да, там не очень понятно, у кого с кем у Евросоюза есть отношения, есть ли желание ввязываться в этот горячий регион. Вот, они сгоряча назвали все Европой, да, включая страны Центральной Азии. Вот, но я думаю, что они погорячились, но назад шаг уже не сделаешь. Нет, конечно, это Иран, да, и это, в общем, Не нужно строить иллюзии, что у России с Ираном хорошие отношения. Да, Россия с Ираном могут дружить против кого-то, но конфликтных точек между двумя странами огромное количество. И это в наших там, учебниках истории Мединского и компании ничего не написано про советское вторжение в Иран там, в 1945 году. Да. Иран это помнит и не забыл. И, в общем, так же, как Китай помнит, что там Приморский, Хабаровский край – это территория Китая. То же самое Иран это помнит. Вот. Ну и вообще неверные, они же, в общем, понятно, что к северу от Кавказского хребта живут. Вот. Поэтому, конечно, для геополитического расклада для России это ну, такое серьезное, ну, не скажу поражение, пощечина. Да? То есть это ну, позиция в важном регионе, потому что вот с точки зрения там, взрывоопасности или наиболее важных моментов мировой политики, все-таки все, что вот в радиусе там, Ближнего Востока, Среднего Востока, да, начиная от Афганистана и кончая Египтом, да, ну вот это вот, что называется, наиболее горячий регион в современном мире. И я думаю, что роль России, она объективно будет там падать после этого.
Хорошо, но а Ирану-то зачем Армения?
А Иран – это имперское государство, точно такое же, как Россия, и это одна из древнейших империй в мире. Можно спорить, она существует столько же, сколько китайская, да, или там меньше, но вот последовательно на этом месте существует, то расширяясь, то сужаясь. И после того, как США свергли режим Саддама Хусейна и не смогли создать там процветающую демократию и ушли со своими войсками вместе, то выяснилось, что Ирак попал под влияние Ирана, то есть, собственно говоря, такой сателлит стал, и через Ирак, Иран вышел и в Сирию, и в Ливан. Да, то есть у него вот это то, что называется иранский полумесяц, это, вот, собственно говоря, такая геополитическая цель Ирана, у которого опять, там мы сейчас будем влезать с вами в эти мусульманские течения, да, противостояние с Саудовской Аравией, сунниты-шииты. Но, собственно говоря, вот Иран как-то вышел к Средиземному морю. И не надо забывать, что помимо этого противостояние с Саудовской Аравией еще есть противостояние с Израилем. Да? Ну и здесь, вот, что называется, и наличие Армении, в общем, тоже как-то выход потенциально там, в подбрюшье, да, там, Российской Федерации, или там, не знаю, можно в Грузию случайно зайти, в общем, тоже не помешает.
Какая нужная всем оказывается Армения. Вроде такая маленькая, вроде как помощь ей нужна, вроде как и все с ней хотят что-то там замутить.
Да, да. Ну, вот понимаете, это же вот и отличие политики там, 19-20 века от политики 21 века. Да, почему-то считается там и в России, и в Иране, и, не знаю, там, меньшей степени в Турции, ну, там, в Китае, да, что вот земля определяет, вот чем больше у тебя земли, чем больше ты контролируешь территории, тем сильнее твое влияние. Да, это концепция такой твердой силы вместо концепции мягкой силы. Ведь вот на самом деле отход Армении от России, это и есть там поражение России с точки зрения мягкой силы. Да, то есть вот влияние России в этом регионе будет сужаться. Ведь если мы посмотрим, опять, после развала Советского Союза в каком-нибудь там 92-м году, то мы можем говорить, что помимо России, в которой там было очень грубо 150 миллионов человек, жило еще 200 миллионов, да, если бывший Советский Союз, еще Восточную Европу, людей, которые там хорошо или там относительно хорошо говорили на русском языке. Да, и вот сейчас из этих там 200 миллионов, которые жили вне Российской Федерации, я думаю, дай бог, если осталось 50 миллионов. Да, это вот и есть сжатие, там, проигрыш в мягкой силе. Да? То есть при том, что Россия, как говорится, успешно ведет победоносные войны, захватывая то Южную Осетию, то Крым, то Донбасс. Да? А вот с точки зрения реального влияния в мире, сплошная катастрофа.
Немного о России, раз уж мы заговорили про катастрофу. Расходы региональных бюджетов на инфраструктуру в первом квартале сократились на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как это можно объяснить?
Наверное, есть более важные задачи. Не надо забывать, что на региональных бюджетах висит вся социальная инфраструктура, врачи, учителя, детские сады. Инфляция в прошлом году была высокая, и, соответственно, зарплаты нужно индексировать, расходы на поддержание жизнедеятельности всех бюджетных учреждений нужно индексировать. И в отличие от там, федерального правительства, которое может сказать «ЦИЦ», да, вот регионы так поступить не могут, они, да, ну, собственно, у них все работники уйдут куда-то на сторону. Вот, поэтому появились более важные задачи, кроме того, какой-то достаточно большой кусочек денег, можно считать, съедает участие регионов в мобилизации, да, потому что если вот, там, когда проходила мобилизация там, осенью 2022 года, да, то, в принципе, региональные бюджеты не платили ничего. А когда встала задача, там, начиная с января 2023 года, набирать вот, не знаю, 10, 12, 15 тысяч ежемесячно, вот ценник со стороны регионов начал увеличиваться. Да? То есть стали к 200 тысячам, которые платит федеральное правительство, подъемных денег, а регионы стали платить 200, потом 300, потом 400. Сейчас в отдельных регионах это доходит уже до 1 000 000 рублей. В принципе, дальше от регионов требуется уже, да, какие-то регионы платят постоянные надбавки для жителей своих регионов, которые воюют в Украине. Вот, соответственно, там есть расходы, которые связаны там, с погибшими, с ранеными. Вот, то есть война, она съедает деньги, вот, и в том числе и у региональных бюджетов. Они это дело не афишируют, никакой отчетности всерьез по этому делу они не показывают, но неизбежно это все, деньги уходят туда.
Еще о деньгах. Россияне стали брать больше кредитов под залог имущества. Я здесь не очень поняла, речь идет об ипотеках или отдельно какие-то кредиты с залогом имущества?
Это отдельные кредиты, потому что у банков все кредиты делятся на обеспеченные и необеспеченные. Да, вот то, что так сказать, краткосрочные кредиты, которые в магазине там можно оформлять, они, как правило, беззалоговые. Да, но банки видят, что там нарастают проблемы, для банка всегда лучше иметь залог. Вот. Поэтому там залогом может быть все, что угодно. Да, вы можете могли купить автомобиль, даже там поездив на нем там 3-4 года, у него все равно есть какая-то остаточная стоимость. Да, и, не знаю, там, за 20% этой стоимости банк может ее взять в залог и выдать вам соответствующий кредит, что там, в принципе, тоже, как говорится, деньги лишними не бывают. Вот. Вопрос там больше или меньше, опять, здесь нужно всегда смотреть точку отсчета, потому что Центральный банк не дает такой статистики. Он не говорит, сколько кредитов обеспеченных, сколько необеспеченных. Вот. Поэтому сказать, насколько серьезен этот прорыв, да, если там можно сказать, что в прошлом году таких кредитов было 100, а в этом году 150. Ну это вообще ни о чем, хотя выросло в 1,5 раза. Вот. Поэтому ничего другого, наверное, сказать невозможно.
То есть оценивать каким-то образом благосостояние россиян по этому критерию тоже нельзя?
Нельзя, потому что мы пока, вот у нас есть статистика последняя по итогам марта, никаких существенных сдвигов в структуре кредитов, которые получает население, в объемах кредитов не произошло. То есть вот на общем объеме выдачи кредитов это никак не сказалось.
Хорошо, тогда еще одна тема – это иностранные агенты, которым запретили участвовать в выборах. Ну, пока в третьем чтении Госдума приняла законопроект, но, думаю, там дальше уже дело за остальными стадиями тоже не встанет. Не очень понимаю, зачем. Как будто бы у нас прям иноагенты рвутся во власть, захватывают мандаты и получают какие-то реальные рычаги давления на политику.
Ну, все же относительно, да, и человек, который регистрируется кандидатом в депутаты любого уровня, он получает возможность проводить публичные мероприятия, встречи с избирателями, в том числе и рассказывать правду о войне. Да, и очевидно, что там Кремлю этого не хочется.
Ну, так его же всегда понятно? Можно за это посадить.
Нельзя, нельзя. Депутаты, кандидатов в депутаты посадить нельзя. Вот, да, потому что вы, если вы попробуете провести публичное мероприятие, что называется, вот как будучи простым, как говорил Райкин, как простой инженер, да, то, конечно, вы нигде не согласуете, потому что вам скажут, что у нас все еще последствия ковида, и публичные мероприятия в России проводить невозможно. А кандидатов в депутаты запретить проведение публичных мероприятий невозможно. Да, и совсем же не обязательно говорить, что там можно использовать там аббревиатуру СВО, да, и не используя слово «война». Да, но при этом можно говорить, что военные действия идут. Да, и теперь мы, там, ссылаясь на Министерство обороны, можно говорить, что, вообще-то говоря, Россия ведет агрессивную войну, потому что захватывает территории в Харьковской области, там, населенные пункты, да, которые точно даже по путинской конституции не являются Российской Федерацией. Вот. Поэтому вот эта возможность для кандидатов в депутаты проводить агитационную кампанию, она показывает, что Кремль всерьез боится любого возмущения, да, ведь вот опять они же, как у нас, с одной стороны, как все понятно, да, и там результат президентских выборов был известен за 6 лет до их проведения, вот, но с другой стороны, вот всякие неожиданности, типа очередь в подписи за Надеждина или за Дунцову, какие-то акции, да, или там вот похороны Алексея Навального, которые собирают там десятки тысяч людей, да, вот все эти акции, они показывают, что есть процессы, которые Кремль не понимает, не контролирует и не может никак ограничить. Они, ну там, если про похороны Навального еще можно было говорить, да, что все-таки сторонников и людей, которые готовы были поддерживать Алексея, их много в принципе есть, да, то представить себе там, за 3 месяца до того, как Борис Надеждин объявил о том, что он будет кандидатом и что он будет собирать подписи, что будут выстраиваться многочисленные очереди, да, или вот это в полдень против Путина, когда во всех крупных городах и в России, и за границей стояли в очереди, вот это и есть политические акции протеста, которые Кремлю не нужны. Ему хочется их убрать, чтобы их не было видно. Вот. Единственное, что опять, вот мы сейчас ушли с вами в такие в частности, но ведь по большому счету вот этот закон, ну, там еще там не подписан, не принятый Советом Федерации и не подписанный президентом, ну, это есть не что иное, как лишение гражданских прав, лишение людей конституционных прав. И это, ну, я бы сказал так, предпоследний шаг перед тем, чтобы лишать людей гражданства. Вот, ну, я еще понимаю, что вот там российская репрессивная машина, она в конце концов должна к этому будет прийти, да, и иноагентов будут лишать гражданства, ну, там, прямо или косвенно, да, запрещая, там, не разрешая им обновлять паспорта, когда они находятся за границей, ну и так далее. Вот, поэтому репрессии, они могут идти только в одну сторону, они, так сказать, в обратную сторону, они только при смене политического лидера происходят, отказываются от них.
Сергей Владимирович, вот вы говорите про эти протестные настроения, любое беспокойство, власть боится или власть отмахивается, вот, не знаю, как от комара, такого неприятного, досаждающего, не нравится?
А вы никогда, ни вы, ни власть, никогда не знают, вот это комар, да, или вслед за этим комаром прилетит такой рой, что он вас сошьет. Да, вот если там, не знаю, вам доведется когда-нибудь ездить летом там, в июле в Якутию, да, и по речке Лени пройти на пароходе, вот, то там, сойдя на берег, вы вполне даже рискуете быть съеденной, да, в полном смысле этого слова. Поэтому один комар, там, два комара или этот вот такой якутский рой, или там карельская какая-нибудь мошка, ну, это никто не знает. Никто не знает. И страх связан именно с этим. Что вот оценки невозможно, чтобы там ФСО не говорили, не проводили опросы, чтобы Левада-центр или там ФОМ какие бы цифры не давали о поддержке Путина, об одобрении курса партии. Ну, это все понимают, что это туфта. Да? А вот, вот когда комары начинают вылезать и начинают кусать, то тут то все боятся.
Сергей Владимирович, спасибо вам огромное. Это был Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Дальше сейчас будет список того, куда нужно подписываться. Во-первых, подписывайтесь на Сергея Алексашенко в Ютубе, ссылка есть у нас под видео. Во-вторых, подписывайтесь на Сергея Алексашенко в Телеграме, называется «Сергей Алексашенко», Телеграм-канал. Далее подписывайтесь на Ютуб-канал и Телеграм-канал «Живой гвоздь». Они называются абсолютно одинаково. Я думаю, вы без труда их найдете, если все еще на нас почему-то не подписались. Ставьте нам лайк, можете еще в последний момент нам закинуть сердечко. В чат там есть функция, можно такие сердечки отправлять. Это красиво и приятно. Заходите на shop.diletant.media, заказывайте там что-нибудь. Ну или просто полюбуйтесь, не знаю, помечтайте. И если у вас есть такая возможность финансовая, переводите нам какую-то сумму, наиболее комфортную для вас, по QR-кодам или по ссылкам под видео, для того, чтобы поддержать нашу работу, для того, чтобы профинансировать нашу работу. Мы без вас работать не смогли бы. Существуем исключительно за ваш счет, как я повторяю, уже 2 года, и спасибо большое, что вы есть. После нас программа «69 минут» с Олегом Кашиным и Лизой Лазарсон, так что не уходите далеко, а я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера.
Спасибо большое, Лиза, до свидания. Всем зрителям, слушателям, хорошего окончания дня.